Сегодняшняя наша тема, мы с вами продолжаем изучение послания к римлянам. Мы пока еще находимся в первой главе. Мы не так давно начали, потому что с вами всего лишь в ноябре. Знаете, действительно, есть желание идти дальше, и есть желание немножко подробнее о каких-то вещах говорить, есть желание поговорить еще о вере и о благовестии. Я понимаю, что эти темы, они уже были, проповедовались у нас в церкви неоднократно и еще будут. Но, тем не менее, вот такой короткий мозговой штурм. Объясните мне, пожалуйста, слово «вера». Что такое? А? Еще раз. Доверие. Так. Еще раз, что такое слово «вера»? Что такое слово «вера»? Да внучку мою так зовут, надо сказать. Да? Ну, действительно, когда я просто спросил у интернета, что такое слово «вера», это первой строчкой было, женское имя. Потом «вера» – это, оказывается, еще и река такая в Германии есть, и населенный пункт где-то там в Испании, и муниципалитет в Бразилии. Вера есть административное подразделение провинции Санта-Фе, Аргентина. Вера – это, например, такой большой астероид 245-й. Если у Вадима спросить, что такое вера, он скажет «семейство шрифтов». Но если посмотреть в словарях понятие «вера», то, конечно, вера – это будет написано так. Иррациональное чувство, внутренняя уверенность в чем-либо. Часто без опоры на факты и логику. В одном из словарей слово «вера» объясняется очень просто. Вера – это то же самое, что религия. Это так странно объяснили они. В одном из словарей было так. Вера – познание чего-либо, признание чего-либо истинным, часто без предварительной фактической или логической проверки. Единственно в силу внутреннего, субъективного, непреложного убеждения, которое не нуждается для своего обоснования в доказательствах, хотя иногда и подыскивает их. Безоговорочно принятые сведения, тексты, явления, события или собственные представления и умозаключения в дальнейшем могут выступать основой самоидентификации, определять некоторые из поступков, суждений, норм поведения и отношений. Согласен с этим. Но, тем не менее, мне как-то, знаете, больше нравится такое определение веры, что вера есть осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом. Это, мне кажется, самое лучшее определение того, что такое вера. Знаете, мы можем попробовать объяснить другим людям, что такое вера. Но если Бог не объяснит прямо в сердце, то очень сложно понять. К примеру, как понять, что человек верующий? Вот мы рассуждали на одной из последних встреч малой группы. Как понять, что человек верующий? Есть такое у нас, которая проходит одна из тем в группах по изучению Библии, как послание Иакова, о вере живой. И вера живая – это вера, которая выражена в делах. То есть человек начинает служить Господу, начинает служить людям, но, знаете, здесь есть подводные камни. Ну, я, знаете, встречал людей, которые служили Богу, служили очень посвященно, на протяжении многих лет, а потом потерялись из церкви навсегда. Вы встречали таких людей? Я думаю, тоже видели. И обычно в таких случаях нам довольно сложно понять, так были эти люди верующими или не были. Человек может начать служить церкви, заканчивает семинарию, проходят годы, ничего не предвещая. Проходит время, оказывается, что этот человек живет во грехе. То есть просто неверующий в библейском понимании, просто неверующий человек. То, что человек служит, это, конечно, очень хороший фактор. То, что человек служит в церкви, но этот фактор не определяющий. Бывает, человек генерирует из себя видимость какой-то христианской жизни. Поэтому вот, если вот так вот мы посмотрим, посмотрите. Дела без веры бывают?
Как это нет? Бывают. Альтруистов сколько хочешь. Очень много людей, которые делают дела, но даже признают, что они неверующие,
это не христианство. Другой вариант – это когда дела, и говорят, ну ты начинаешь что-то делать пока в церкви, да, а постепенно ты придешь к вере. Ты начинай, но это тоже тот же самый альтруист. это неплохо, может быть, но это абсолютно не христианство. Другой вариант – вера без дел. Бывает? Мертвая вера. Мертвая, так говорит, а мертвая – это вот, вот равнозначно сказать, человек мертв или нет человека. Можно так понять? Да, это равно. Так же вот мертвая вера и нет веры – это одно и то же. Ее не существует. Но вот когда вера, которая идет в дела, вера, которая, если ты верующий, то ты не можешь не делать, она у тебя выразится обязательно, ты не сумеешь просто так сидеть. Ты начнешь что-то делать, ты присоединяешься, может, сначала к какому-то служению, потом ты начинаешь как-то укрепляться в этом, начинаешь ревновать, может быть, ты ревновать начинаешь в каком-то другом служении, начинаешь это служение, возрастаешь, и твои дела, они растут по мере того, как ты познаешь Бога, по мере того, как растет твоя вера, увеличиваются и твои дела. Мы понимаем, что вера от Бога. Мы понимаем, что веру дает Господь, Он суверенный Бог. Он творил всю вселенную, и Он не нуждался в помощи. Он творил человека и не нуждался в подсказках ничьих. Да? Он совершил искупление, и никого не было рядом. И здесь же в послании к Римлянам написано, кто был советником ему. Бог совершает все, абсолютно все. Так что же зависит от человека? Скажите. Вы согласны с тем, что Бог совершает все от начала и до конца? Согласны с этим? Тогда что зависит от человека? А? Принять. Просто я принял, и можно сидеть, сложив лапки, и ничего не делать. Ведь Бог же все делает. Знаете, это действительно сложный вопрос, и я не хочу сегодня давать на этот вопрос ответ. Я хотел бы просто, чтобы вы подумали, что зависит от меня в делах веры. Если мы говорим, что все зависит от Бога, что зависит от меня? Понимаете, на чем основана моя вера? Вот можете просто, не знаю, для начала сегодняшнего рассуждения просто запишите себе несколько вопросов на домашнее задание. На чем основана моя вера? Что я делаю, а что делает Бог? Может, даже такой вопрос. Что Бог хочет сделать через меня, а я мешаю ему? Тоже нормальный вопрос. Я предлагаю, чтобы мы с вами встали и прочитали текст, который мы сегодня будем с вами исследовать. Поднимайтесь, пожалуйста. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Я читаю послание к Римлянам, 1 глава, с 15 стиха и до конца. 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. И птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды. блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, но что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Потому и предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, разжигаясь похотью друг на друга. Ну, кто смотрел новости, знает, да, что, наверное, Франция приняла этот закон о гомосексуальных браках. Там что-то осталось, там формулировку какую-то сделать, 12 числа что-то утвердить. Но, в принципе, закон уже принят. Довольно продолжительный отрывок, и, конечно, мы не успеем разобрать его за один раз, но мы сегодня с вами начнем разбираться. Церковь в Риме. Церковь в Риме основана примерно в то же самое время, как и церковь в Антиохии Сирийской. То есть это одна из самых ранних церквей. Кто были эти люди? Вот скажите, когда первые верующие люди, новозаветные верующие, попали в Рим? После Дня Пятидесятницы, естественно, потому что во второй главе описано там 17, по-моему, стран, населенных пунктов, откуда приходили люди, областей, вернее, да, откуда приходили люди на праздник Пятидесятницы в Иерусалим. И в 10 стихе там написано, что приехавшие из Рима. То есть эти люди тоже были, они тоже уверовали, и после этого они вернулись к себе туда, вот первые верующие оказались в Иерусалиме. Не знаю, появилась ли в этот момент церковь. Интересно, что вот во многих трудах древних богословов мало что сказано о времени, когда появилась церковь в Риме. Но, тем не менее, знаем, что пришедшие из Рима, в 10 стихе написано. Но вот после гонения, которое описано в 8 главе Деяний апостолов, когда рассеявшиеся от гонения, они рассеялись и поехали в разные города, и осели в разных городах. Куда они могли бежать? Куда они могли поехать? Вот посмотрите, развалился Советский Союз. Помните, такая страна была, да? СССР. Не все жили в нем, да, но некоторые жили еще в нем. И вот когда развалился, тем людям, которые жили, ну, например, русским, которые жили в Узбекистане, или которые жили там, не знаю, там, в Грузии, когда стали кричать там «Езжай, своя Россия!», куда поехали, скажите? Ну, куда в своей России? Почему именно в Москву? Нет, вы представьте себя на месте того человека. Куда бы вы поехали? Там, где родственники, конечно же. Вы бы просто-напросто сразу вспомнили, что есть родственники, с которыми вы уже 100 лет по телефону не разговаривали, да? То есть, ну, по-любому, естественно, это естественно, что человек, он ищет, ну, не просто же с бухты-барахты куда-то ехать. Он сначала смотрит, где у него есть родственники. И звонит, связывается каким-то образом с ними и просит о помощи элементарно, да, потому что иногда бывало и опасно даже оставаться там, где были во время развала. Ну, очень часто родственники оказывались у верующих людей в Германии, в Америке, в Израиле, ну, конечно же, и в России были. Ну вот представьте себе, если нету родственников, вот это вот уже второй вариант, да? Вот если у вас нету родственников, а вам надо куда-то ехать, и языков вы не знаете, никаких, кроме русского и языка той страны, где вы были, а может быть и языка той страны не знаете. Вот тогда вопрос, куда ехать? Наверное, да, к знакомым, к друзьям, да? Где-то с кем-то когда-то вы пересекались, может где-то вместе отдыхали, может на какой-то конференции, да? Но знакомым вы не очень нужны, как оказывается. И тогда встает вопрос, все-таки, а ехать нужно. И тогда вот выбор. Либо ехать в какой-то маленький город, где предприятий мало, устроиться на работу невозможно, либо ехать в столицу. Куда выберет человек, который не лентяй, который хочет работать, который согласен работать, которому не на что жить? Куда он поедет? В столицу поедет, в Москву, да, совершенно верно. В то время куда поедет? В столице империи. Куда поедет? В Рим, да. Вот приезжают верующие в Рим. Ну, а там уже есть верующие. Ну, правда, они не знают, где они живут, но телефон есть сотовые, да, там списались, созвонились там. 2000 лет назад, как это происходило, я не очень себе представляю. В чате там где-то там на форуме каком-то узнали, где церковь находится. Но каким-то образом все-таки они соединились. И вот первые, которые приходили, иудеи и прозелиты в Рим на праздник Пятидесятницы, верующие оказались там. Вторая волна евреев, которые приехали в Рим, просто от гонения оказались там. И вот они все вместе, они начинают каким-то образом встречаться. Ну, они приехали сначала, но потом говорят, ну, слушай, ну что ж, давайте богослужение, что ли, проводить вместе будем. Может быть, уже до этого было. Это могут быть только наши предположения, фантазии. О церкви в Риме, еще раз скажу, мало очень данных. Известно только, что эта церковь одна из самых ранних. Она очень рано появилась, и в начале своего основания, естественно, таков контекст того времени был, эта церковь состояла только из бывших иудеев. То есть это была иудео-христианская церковь. Ну вот они встречаются дома там у кого-то или еще каким-то образом, и кто-то один раз привел с собой друга язычника. И вот пришел язычник, пришел и ушел. Потом другой пришел и ушел. Потом еще другой пришел и остался в церкви. Потом еще один остался, еще один остался. Потом они начали своих друзей, своих родственников приглашать. И вот в какой-то момент церковь в Риме по своему составу в основном стала языкохристианской. То есть из христиан, которые пришли из язычества, а не христиан, которые пришли из иудаизма. Но очень отличается, как апостол Павел пишет туда, потому что в основном, когда мы в прошлый раз с вами об этом говорили, когда он пишет в Колоссы, когда он пишет другие, к филиппийцам, он пишет, зная, что там в основном языкохристиане. А здесь он не очень хорошо знает, тем более, что церковь сначала образовывалась из иудеев, поэтому у него целые блоки написаны отдельно к иудеям, отдельно к язычникам. И действительно, вот параллельно с тем, как вот формировалась вот эта вот церковь в Риме, апостол Павел ходил по городам, проповедовал об Иисусе Христе, рассказывал, и интересно проследить его проповеди. Он проповедовал по-разному, обращаясь к евреям, и отдельно, и по-другому обращаясь к язычникам. Как по-вашему, чем отличались его обращения? Вот каковыми были его обращения к иудеям, как по-вашему? Со ссылками на Моисея, на Ветхий Завет, естественно, на пророков, и показывая, как эти пророчества исполнились в Иисусе Христе. Рассказывать язычнику о пророчествах, ну, не очень... Интересно, язычнику это зачем? Он не знает этих пророков, они не являются для него авторитетом. Моисей, кто такой, вообще не знаем. Как же он проповедовал язычникам, расскажите. Ну, на личном примере, да, как говорил. А? Он брал ситуации из жизни их окружающей. А, ну, были же какие-то вещи, которые были для них авторитетами, да? Их философы, помните, да? В Афинах он использовал то, что рядом, то, что их окружало в их жизни, да, и ссылки на их поэтов, на их философов, он все это знал. Действительно, если мы вспомним, например, помните, в Эфесе, например, это 19 глава Деяний апостолов, когда он проповедует сначала в синагоге, и, соответственно, проповедует только один раз в неделю, да, по субботам он проповедует, но вот появилось довольно много людей, которые были противниками, и это было уже стало опасным, он тогда забирает учеников, снимает, арендует училище некого тирана, и там уже он проповедует ежедневно, да, то есть вот эти вот проповеди, которые для иудеев и которые для язычников, они явно отличаются. Самое главное, то, что мы видим в проповедях апостола Павла, никогда не менялась суть. Никогда не менялось самое важное, никогда не менялось послание, которое он нес. И в послании Коринф, в 15 главе, он прям пошагово объясняет Евангелие, рассказывает, как это должно быть. Хорошо, это мы посмотрели. Сейчас для служения благовестия тоже нужно много читать. Мы находимся тоже в особой субкультуре. И когда мы говорим людям, главное, чтобы не менялось наша весть, чтобы не менялось наше послание. чтобы не менялась весть об Иисусе Христе, о Спасителе, само Евангелие. Но при этом нужно использовать многие вещи, которые для людей, среди которых мы находимся, являются авторитетом. Нужно много читать, как когда-то много читал апостол Павел. Поэтому именно он так много сумел сделать для Бога. Он знал философов, нам нужно знать Пушкина, нам нужно знать Достоевского, нам нужно знать православных каких-то философов, которые писали очень умные и хорошие вещи. Нам нужно знать отцов церкви и ссылаться на них. То есть надо учиться. И вот Павел пишет в Рим, обращаясь для начала к большей части церкви, в то время к языкохристианам. Посмотрим, что Павел говорит о Боге. Вот мы начнем прямо вот с 16 стиха и посмотрим, какую информацию о Боге в этой первой главе мы с вами увидим. 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». То есть вот свою истину Бог открывает через благовестие об Иисусе Христе. Да? Потому что написано, «не стыжусь благовествования Христова, в нем правда Божия, в нем истина Божия». Как написано, праведный верою жив будет. То есть 17 стих записали, свою истину Бог открывает через благовестие об Иисусе Христе. 18 стих. Расскажите, пожалуйста, мне вы, что вы узнаете о Боге из 18 стиха. Совершенно верно. Открывает гнев на что? На всякое нечестие, на противление Евангелию. Да? Совершенно верно. Открывается гнев Божий на всякое нечестие, на противление Евангелию. То есть Бог открывает свою истину в благой вести об Иисусе Христе, а люди, живущие без Бога, живут в привычных им условиях, в комфортных для них условиях, то, к чему они привыкли, и они даже не понимают и не соглашаются с тем, что это есть грех. То, что Бог называет грехом, они говорят, ну почему же так это грех-то? И родители наши так поступали, и бабушки, дедушки, да и соседи так живут, да и все вокруг так живут. Да? Все привыкли к этому, и они не признают эту истину, благовестие об Иисусе Христе. И какая реакция Бога? Гнев, совершенно верно. 19 стих. Что здесь написано? Посмотрите. «Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание видимы, так что они безответны». Я 20 стих прочитаю еще в другом переводе. «Потому что Его невидимые свойства, вечная сила и божественная природа со времени сотворения мира постигаются умом через созерцание сотворенного, так что нет им извинения». Или другой перевод. «От сотворения мира ясно проявляется незримая извечная сила и божественность Бога, ибо все это видно в том, что создано Богом, и поэтому нет оправдания людям в творимом ими зле». То есть 19 стих о Боге, что мы узнаем. «Бог явил людям знание о себе. Все, что необходимо, Он уже открыл. Это все видимо через природу, и каждый может прийти к пониманию того, что Бог есть, что Бог – это реальность. 20 стих. Божественная природа Бога, атрибуты Бога. Невидимые атрибуты Бога. Мы с вами проходили, у нас было несколько проповедей на эту тему, об атрибутах Бога, совершенство, неизменность, мудрость, милосердие, любовь, святость, вездесущность, всемогущество, верность, самосуществующий, судья. Мы с вами, помните, разделяли на передаваемые атрибуты и непередаваемые атрибуты. Да? Что еще из 20 стиха? Видно, что его сила. И еще его божество. Да? Или святая натура. Нам некоторые вещи несколько сложно понять, потому что мы живем все-таки нашими пониманиями. Бог хочет расширить эти понимания. Расширить можно только одним способом. Понимая Бога, мы можем начинать расширять свое понимание. Потому что есть вещи, в которых мы живем, к которым мы привыкли и которые мы считаем незыблемыми. Но вот Бог неизменен. У нас такая пословица есть. Все течет, все изменяется, да? Не все, кроме Бога. Понимаете, Бог, он неизменен. Вот это вот очень трудно понять, что есть вещи, которые вот нам нужно постигать, веруя в Бога, понимая, каков Он. И тогда, когда мы читаем о Нем, как, что Он делал тогда, что Он делает сейчас, вот на протяжении веков мы абсолютно точно видим Его неизменность. И это выше понимания нашим разумом. Есть вещи, которые мы не можем, не должны судить по себе, мы их можем принять только верой. Потому что вот каждому из нас, вот мы имеем Духа Святого внутри. Да? Нужны тебе изменения, брат, сестра? Ты имеешь внутри себя совершенного Бога, Духа Святого. Тебе нужны изменения? Да, нужны, ты нуждаешься в нем, ты хочешь их, совершенно верно. А Бог не нуждается в изменениях, понимаете? Ты растешь. Бог не растет. Ты развиваешься, Бог не развивается. Ты стареешь. А Бог ветхий днями не стареет. Понимаете? Вот есть вещи, которые мы судим, потому что ну, мы в этом живем. Бог выше этого. Бог не совершенствуется, не растет. Он совершенный. В нем нет изменения и тени перемен. И Бог является творцом вот этого всего, то, что мы можем наблюдать вокруг себя. Здесь же в послании к римлянам в 11 главе 36 стих. «Ведь все создано Богом, и все существует только через Него и для Него. Ему слава во веки веков. Аминь». Каждый человек может смотреть и восторгаться Божьим творением, как Бог все чудно сотворил. Бог чудно сотворил небо, звезды, галактики, вселенные. Вот то, что рядом с нами, Он тоже все это чудно сотворил. Стих 20, вот это вот слово «божество», оно очень интересное. Дело в том, что в русском языке аналога вообще нет этого слова, оно очень емкое, это слово. Просто вот переводчик написал «божество» и все, без всяких объяснений. Потому что на самом деле и объяснить его трудно. Это слово, оно, знаете, оно показывает совокупность атрибутов, составляющих божественную природу Бога. Вот так вот, такое там слово стоит. Все могут прийти к пониманию, что все творение не появилось само по себе. Есть могучий, есть великий, могущественный, мощный, сильный Бог, который является создателем видимого и невидимого мира. Творение – это как вторая Библия, которая повествует о Боге-творце, и этого достаточно для того, чтобы понять, что существует Бог, что существует Бог-творец, только Ему доступно такая сила, такая мощь, одним словом, создавать планеты. Но, мы с вами уже как-то говорили об этом, через рассматривание творения, через рассматривание вот этого всего того, что вокруг нас, мы никак не можем понять некоторые вещи. Мы можем увидеть Его могущество, Его силу, даже заботу Бога о нас мы можем увидеть. Но есть вещи, которые мы не можем. Мы не можем увидеть, что Бог пришел в образе человека. Вот через рассматривание звезд мы не можем увидеть того, что Бог жил здесь на земле, в плоти человека, что он просто жил, он совершал дела, он воскрешал людей, он исцелял больных, он пришел на Голгофу, его распяли, он умер, воскрес, вознесся и предлагает свое спасение. Этого через рассматривание творений мы не можем видеть. То есть рассматривание творений может привести нас к пониманию Бога, а откуда мы можем получить дальнейшее откровение? И слышание Слова Божьего из Библии, из Благовестия. 16 стих. Благовествование Христово. Оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Дальше уже через слово, через вербальное понятие, да, и через написанное Писание. Мы можем понимать, мы можем познавать. То есть люди, которые останавливаются вот на этом. Да, вот они увидели творение, пришли, да, Бог есть. А некоторые говорят, что-то есть. А некоторые даже решили сами название ему давать, там абсолют или еще чего-то такое. Да? То есть они останавливаются, они не хотят идти дальше. Понимаете, вот когда пишет апостол Павел этим людям, я сказал, что он пишет тем людям той части этой церкви, языка христиан, он пишет тем людям, которым закрыт или обращается, чтобы христиане этой церкви обращались к язычникам, которые живут там, к тем людям, которым закрыт закон Моисея. Они не имеют закона Моисея. Но и закон не дает полного понимания от Бога. Этого недостаточно, чтобы спастись. А вот откровение природы плюс благовестие, это уже, можно сказать, полное откровение. Это то, что уже, чем уже ты можешь просто-напросто спасаться, веруя в Бога. То есть Бог дает познание о себе. Человек, познавший Бога, может исполняться радостью. Видите, это же радостная весть, да? Благая весть, радостная. Если человек не отвергает благую весть, а принимает ее, когда ты понимаешь, что имеешь возможность познавать Бога, радоваться общению с Ним, радоваться Его спасению, то это самое прекрасное, что может получить человек. Это великая радость. Знаете, этих людей, вот, к которым сейчас обращено, нельзя назвать атеистами. Ни в коем случае. Нет, они знают о Боге, творение рассматривали, благую весть слышали. Это приняли, это не приняли, но 21 стих, посмотрите, как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. Или другой перевод, 21 стих, ибо хотя они и знали Бога, но не почитали Его как должно. Вместо этого они предались суетным размышлениям, и их несмысленные сердца помрачились. Слышали, но не приняли. Почему? Потому что то, что они имели, то, в чем они находились, их это вполне устраивает. Их это вполне устраивало тогда, их это вполне устраивает сейчас. И вот тогда суверенный Бог, которому никто ничего не должен, Он открывает свой гнев, потому что это есть сопротивление тому, что ты услышал, сопротивление Евангелию. И знаете, какое самое большое наказание, которое Бог может дать человеку? Вот есть люди, которые пугают адом, да? Ну и Библия, кстати говоря, говорит об аде. И Иисус Христос об аде говорил 11 раз. Что такое ад? Можете мне объяснить? Отсутствие Бога, отделение от Бога, отсутствие любых благ, которые можно получить от Бога. Вот на сегодняшний день нет человека на земле, который полностью отделен от благ, которые дает Бог. Согласны с этим? Потому что Бог изливает, написано, дождь на праведных и неправедных. Бог все дает людям здесь. Но вот ад – это полное отделение, когда ничего ты не видишь от Бога. Вот то, что написано здесь, в этом тексте, предал, и, слушайте, я мучаюсь, предал или предал? Предал, спасибо. Предал их Бог, то есть оставил их тому, что они хотят. Он говорит, не хочешь, я не буду вмешиваться в твою жизнь. Оставил их их страстям, оставил их их похотям, их желаниям, вот тому, что они хотят, Бог оставляет их. То есть вот это некий прообраз ада, понимаете? Вот это, наверное, самое большое наказание, которое Бог может дать человеку здесь еще при жизни, когда Бог оставляет его и говорит, я больше не вмешиваюсь в твои дела. Хочешь, живи, как ты хочешь. Вот ты выбрал себе вот это, вот это, вот это. К сожалению, есть люди, которые говорят, ну и хорошо. К сожалению для них, не к сожалению для Бога. Бог от этого ничего не потерял, Бог от этого ничего не приобрел, потому что Бог есть все. Но для этих людей это, наверное, действительно самое ужасное, что они оставлены Богом делать все то, что они хотят. Я еще раз прочитаю в современном переводе. «Оставив во власти дурных желаний, плотских и нечистых, и не препятствовало им осквернять свои тела друг с другом». Это уже 24 стих. Действительно так. Бог оставил их. У них есть эти желания, плотские желания, желание получать удовлетворение. Слышали когда-нибудь такое выражение? Гедонизм есть, да? от греческого слова «гедон» – наслаждение, удовольствие. Это вообще этическое учение, согласно которому удовольствие является главной добродетелью, высшим благом и целью всей жизни. И сейчас, когда общаешься с людьми, разговариваешь, то ты видишь, что они этого слова даже не знают, но они живут именно вот в соответствии с этим учением. Получить здесь максимум, оторваться. Пока есть возможность, говорят, пока есть здоровье, говорят, я буду получать наслаждение. Основателем, основоположником гедонизма считается древнегреческий философ Аристипп. Он был современником Сократа. Интересно в этом аспекте посмотреть на эпикурейство. Сам Эпикур был человеком очень уравновешенным, вел простую, трезвую, лишенную излишеств жизнь, пытался он только там хлебом, оливками, ну то, что вот росло, вот так вот сорвал. Пример из одного письма его другу я читал, написано так. «Пришли мне немного горшечного сыра, чтобы я мог пороскошествовать, когда захочу». Да? Для него это было роскошью. Но интересно, как бывает, знаете, то, что человек делал, берут и перевращают по-другому совсем. И действительно интерпретировали. Очень интересно. И теперь в словарях, что можно увидеть, Эпикур описывает удовольствие как принцип удавшейся жизни. Вот так вот теперь его превращают, его ученики, эпикурейцы, они этим славились. Высшим удовольствием и мерой, согласно Эпикуру, является отсутствие боли и страданий. Но это действительно у него было. Другой философ Сенека, он был современником уже апостола Павла, он писал об окружающих людях, что они любят свои пороки и одновременно ненавидят их. Представляете, какое раздирание в сердце происходит, да, когда ты ненавидишь то, что ты делаешь, но ты любишь то, что ты делаешь. Ты не хочешь оставлять то, что ты делаешь, потому что ты получаешь удовольствие от этого, и тебе нравится это делать. Потом ты опять со стороны смотришь, ненавижу это, и опять начинаешь это делать. Да. Христос пришел в доведенный до отчаяния мир, когда вот люди раздирались и предложил спасение в нынешнем и в загробном мире. Есть люди, которые противятся Евангелию. Хотя мир погружается во тьму, это видно вообще каждому. Знаете, вчера на семейном служении мы немножко рассуждали о том, как изменилось мировоззрение за последние 100 лет, за последние 20 лет, даже за последние 10 лет. Насколько сильно поменялся мир, и то, что еще 20 лет назад считалось недопустимым, сейчас это не просто считается нормой, а это прославляется и к этому призывается. И эти люди не боятся гнева Божьего. Они говорят, что Бог толерантен, Бог любит каждого человека. В Библии написано об этом? Написано, да. То есть, понимаете, они еще и Словом Божьим пользуются, да? Но самый большой знаток, кроме Бога, Слова Божьего, знаете кто, да? Да, противник, совершенно верно, сатана, дьявол. Он очень хорошо знает Писание, он умеет выдирать. И эти люди тоже, они выдирают из контекста и начинают показывать. Посмотри, Бог любит меня. Но в Библии есть очень много примеров, когда реально было излияние гнева Божьего на людей. Позвольте привести два примера. Один пример, когда согрешила группа людей. Гнев Божий возгорелся. А лучше давайте посмотрим. Числа, 16 глава. Ну, первые два стиха только прочитаю. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. Ну, вы помните эту историю, когда было соревнование с кадильницами. У этих людей, знаете, что очень интересно, вот когда изучаешь эти восстания, которые были в стане израильском, было большое желание служить Богу. И было большое желание вовлекать наибольшее количество людей в служение Богу. И для начала эта компания на старте, смотрите, была совсем не маленькой, 250 человек. Да? И эти 250 человек, это были те люди, которые могли влиять на других. Да? Тут написано, что это люди именитые. И действительно, прежде чем их ропот не мог не повлиять на других людей. Писание называет это ропотом. И они повлияли на других людей, они не молчали. Прежде чем сказать вообще Моисею свои недовольства, выдвинуть ему, об этом знали уже вокруг. Ну, если не все, то многие знали вокруг об этом. Да? «И вышел гнев от Господа», 46 стих, «и пострадали очень многие люди, не только эти 250. Но посмотрите, сначала Бог гневается на малое количество человек, но пострадали многие. Но есть гораздо больше других примеров, второй пример, который я приведу, гораздо больше других примеров в Библии, где говорится о том, что Господь гневается на большое количество людей, на целые народы. А особенно, когда это был его народ, который впадал в грех. Исход, 32 глава, 10 стих. «Итак, оставь меня, говорит Бог Моисею, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силою великую, рукою крепкую». И это не один раз было, только во времена исхода Моисея. Да, например, книга Сафонии. «Чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего». И в послании к римлянам, посмотрите, 2 глава, 8 стих. «А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». То есть здесь видим причинно-следственную связь: упорство, непокорение истине и ярость и гнев от Бога. И в послании к римлянам очень четко показывает, что существуют только две категории людей. Те, которые предназначены для гнева Божьего, посмотрите, «посему тем более ныне», тем, которые, простите, не предназначены гневу Божию. Послание к римлянам, 5 глава, 9 стих. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им, Иисусом Христом, от гнева». В этом и есть как раз-таки благая весть, в этом есть благовестие об Иисусе Христе. В Его крови мы находим оправдание и защиту от гнева Божьего. И вторая категория, те, которые подлежат гневу, так как сопротивляются истине. И я взял из послания, второго послания Фессалоникийцам, первой главы, посмотрите, как здесь написано: «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса Христа с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как они поверили нашему свидетельству». Есть те, которые не покорились истине, да, вот здесь вот не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию, а есть те, которые приняли благовествование и покорились этой истине. Знаете, Господь создал мир определенным образом. Он утвердил законы, которым подчинен весь этот мир. К примеру, Он создал закон всемирного тяготения. Если человек решит, что он наплевать хотел на этот закон и шагнет с высотки, с крыши, то он умрет. Бог создал закон, что человек не может находиться в среде огня или воды без защитного костюма. Если кто-то пренебрежет этим законом, он умрет. От Бога вышла благая весть – спасение в Иисусе Христе. Если кто-то сопротивляется этому, Бог оставляет человека его выбору, когда смерть. Библия говорит: нет другого имени, давайте здесь вот, нет другого имени под небом, которым можно спастись. Если Бог сказал «нет другого имени», что это означает? Это значит «нет другого имени». Тут все абсолютно четко и однозначно. Если Иисус Христос сказал «невозможно прийти к Отцу иначе, как только через Меня, никто не приходит к Отцу», что это означает? Что невозможно прийти. Где тут? Вот. «Невозможно прийти к Отцу иначе, как только через Меня». Ну, значит, это так. Где это написано? Евангелие от Анна, 14 глава, 6 стих, да? Ну, если так написано. Но есть люди, которые и доселе пытаются прийти к Богу. Я угоден Богу, я в Него верю, я никому зла не делаю, я соблюдаю заповеди. Ну, без Иисуса Христа я как-нибудь обойдусь. Ну, Бог создал вот так вот и никак иначе. Но есть люди, которые сопротивляются истине и всерьез не принимают предупреждений Божьих. Причина их неверия – нежелание расстаться с тем, к чему они уже привыкли. Эволюционист сказал, что Бог – это единственная альтернатива эволюции. Но он выбрал эволюцию. Интересно, этот человек, по крайней мере, честен. Он не хочет принимать Божью истину, он выбирает верить и лжи. Но Павел говорит, 2 Фессалоникийцам, «и будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Более подробно об этих людях мы будем говорить с вами в следующий раз, будем говорить об этих людях в то время, сейчас. Будем рассматривать их выбор и последствия этого выбора. Знаете, изучение послания к римлянам, оно очень хорошо помогает бороться со многими стереотипами. Человек, поборовший стереотипы, свободный от религиозности человек, спокойно радующийся в Иисусе Христе, спокойно радующийся в Боге, радостно принимающий благую весть. Давайте немножко выводов сделаем из того, о чем мы сегодня говорили. То, с чего начали. Вера, она нерациональна. Мы еще об этом будем говорить при изучении послания к римлянам, в частности, когда будем говорить об Аврааме. Его вера вообще была нерациональная. Да? Люди хотят чего-то логичного, люди хотят чего-то действительно, ну опять это слово, да, рационального, чтобы была в этом, был какой-то порядок. Бог, он идет к ним навстречу и говорит: хорошо, посмотрите на природу, посмотрите на природу. Там все рационально, там все логично. Потому что вся природа говорит о существовании Творца. И древние это видели. Цицерон сказал: сколько раз не брось кубики с буквами, хоть миллионы раз, стихи не получатся. А вселенная сложнее стихов. Так случайно ли она возникла? Нет, очевидно виден Творец. Или, например, Пастер сказал: чем больше я занимаюсь изучением природы, тем чаще останавливаюсь в благоговейном изумлении пред делами Творца. Когда ты благоговеешь пред Богом, то не сопротивляешься, а радуешься Его воле, радуешься, что можешь быть использованным им, радуешься, что можешь быть посланником Божьим на этой земле. Вера в Бога вообще это самое большое удовольствие, занятие, которое не приносит тебе удовольствия. Ты можешь чем-нибудь заниматься, Леш, то, что тебе не приносит радости? Приходится, да, приходится, занимаюсь же, действительно так. Но если тебе это не приносит радости, если тебе это не приносит удовольствия, ты не будешь этим заниматься долго, и ты не будешь этим заниматься вечно. Если ты общаешься с Богом, то вера и сопровождающая веру радость, она не проходит. Часто люди не имеют радости от общения с Богом. Люди не общаются с Богом и пытаются сами в себе сгенерировать свою веру через какие-то дела. Но вера, она идет от Бога, и она направлена на Бога. Очень часто в Библии повторяется это слово – радоваться. Во Второзаконии, например, 28 глава, 47 стих. Сегодня этот стих уже вылезал. Посмотрите. «За то, что ты служил Господу Богу, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца», и там не очень хорошие последствия ждут этого человека. То есть Бог просто повелевает нам радоваться, понимаете? Если служение Богу станет твоим самым большим удовольствием, то удовольствие это будет вечным. Но если служение Богу не станет твоим самым большим удовольствием, ты будешь находить удовольствие в чем-то другом. Ты будешь находить удовольствие в работе, в семье, в чем угодно, да? Но если ты получаешь радость от того, что ты веришь, дорогой друг, что сегодня доставляет тебе самое большое удовольствие? Просто задайте себе этот вопрос. Доставляет ли тебе удовольствие рассказывать людям об Иисусе Христе, рассказывать о том, каков Он. Это вызывало особое удовольствие у апостола Павла, и он особую благодарность, когда он слышал, что другие благовествуют об Иисусе Христе. В книге Екклесиаст, 11 глава, 6 стих написано так. «Утром семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Знаете, в Израиле слой почвы плодородный, он очень тонок, и когда люди сеяли, они не знали точно, вырастет, не вырастет, какое из семян прорастет, какое не прорастет. И чем больше семян ты посеешь, тем просто больше шансов на то, чтобы получить урожай. И знаете, если кинешь одно семя, и оно засохнет. Ты этому сильно радуешься? Нет. А с каким настроением ты кидаешь второе семечко? Ну, уже может быть с сомнением. Ну, или ты еще радуешься, второе еще радуешься, третье радуешься, четвертое радуешься, пятое засохло, шестое ты уже кидаешь с сомнением. Стоит ли сеять или нет? После того, как очередное засохло, ты начинаешь себя убеждать, что Бог не ждет, чтобы я сеял. Бог дал мне другое призвание. Бог не ожидает от меня сеяния. Он ждет, чтобы я включился в работу, когда уже прорастет. Вот тогда я должен включиться в работу. Или даже, знаете, вот когда уже прорастет неправильно, тогда я включусь в работу, тогда я буду его обличать, исправлять, учить поступать правильно, но это противоречит великому поручению, о котором мы слушали в прошлый раз. Пойдите и научите того, кто еще ничего не знает. Тем более, что легче сразу учить по чистому листу, когда человек действительно открыт для тебя. Бог позаботился о том, чтобы мы имели это удовольствие, веру. Он даровал ее. И благовестие Бог позаботился, оно доступно каждому из нас. И каждый верующий, который благовествует, он получает радость. Поэтому, братья и сестры, сейте. Сейте и радуйтесь. Не думайте, что это должны делать другие. Дорогой друг, если ты еще не принял благую весть, то сегодняшний день он для тебя, завтрашний день не в твоей руке. Ответь на его призыв, не откладывай на следующий день. Принимай с радостью и с благодарностью. И Бог даст тебе такую веру, что ты будешь получать удовольствие всю свою жизнь. И она будет распространяться и в вечность.